21 января 90 лет со дня смерти вождя Октябрьской революции, основателя советского государства Владимира Ленина. Его наследие и память о нем по-прежнему привлекают к себе заметное общественное внимание. Корреспондент радио «Свобода» Мумин Шакиров вышел на Красную площадь и расспросил граждан об их впечатлениях после посещения мавзолея Ленина.
Кто забыл? Ну что вы говорите, глупости? Да. Народ к нему идет, посмотрите, сколько... Сейчас вот мало, потому что мороз, а люди идут, 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 забыли. Пока мы живы, Ленина никто не забудет.
И решили его навестить, историю не перепишешь. Если я работала всегда с пионерией, а пионерская организация носила имя Владимира Ильича Ленина, трепетные чувства, все это нам близко, все нам это дорого, это наша история.
Какие у вас впечатления от посещения мавзолея Ленина?
Вообще никаких впечатлений, честно говорю.
Почему?
Не знаю почему.
А зачем тогда пошли?
Интересно было.
И что вы увидели?
Дедушка резиновый, с усиками.
Смотрели дедушку Ленина.
И?
Еще, мне кажется, уже пора его к земле придать, сохранить.
Мы неизвестно, кем бы мы стали, если бы не Ленин. И мы за социализм.
У вас это традиция?
Нет, это не традиция. Вот родственники приехали, мы хотели им показать.
Какие-то чувства испытываете?
Да, конечно.
Ну какие?
Благодарности.
Не очень похоже, что это лежит реальный человек. Выглядит как пластмассовая кукла, честно говоря.
Как удалось вашему парню уговорить вас сюда прийти?
Так он ради этого сюда и прилетел, чтобы меня туда потащить.
К Ленину?
Да. Это его мечта, и мы осуществили его мечту. Мечты сбываются.
Стыдно признаться, но хотелось погреться.
В мавзолее?
Да. Не стоит искать какую-то глубинную мысль в заходе в мавзолей, честно вам скажу. Выставили железячками проход в мавзолей, пошли, зашли, прошли, вышли. Погрелись. Интересно. Никакого глубинного смысла.
А что вы получили от этого посещения?
Ну, материнские чувства меня захлестывают, когда я вижу его. Жалко.
Красной площади репортаж Мумина Шакирова. После смерти Ленина в Советском Союзе быстро сформировался его культ и специальный художественный канон изображения вождя. По этому канону работали лучшие советские художники, писатели, композиторы, скульпторы. Время, а затем и крушение созданного Лениным государства разрушили этот канон, однако по всей территории бывшего СССР, а также кое-где за пределами советской территории продолжают стоять сотни и тысячи памятников Ленину. Кто и как сформировал скульптурный канон изображения вождя? Мой собеседник, обозреватель Радио «Свобода», искусствовед, специалист по тоталитарной скульптуре Петр Черемушкин.
Естественно, все начиналось с того, что эти художники рисовали и лепили живого Ленина. Николай Андреев и был таким человеком, которому довелось первым лепить Ленина с натуры и рисовать Ленина с натуры. Сергей Меркуров сделал посмертную маску Ленина. Бюст с натуры он вылепить так и не смог. И даже в его воспоминаниях есть такой фрагмент, когда он говорит, что вот Крупская, увидев его после смерти Ленина, сказала Меркурову: «А ведь вы же собирались сделать бюст Владимира Ильича, а вот получилось, что сделали посмертную маску». Иными словами, два человека, которые вложили, пожалуй, наибольший вклад в создание канона Ленина, это были Николай Андреев и Сергей Меркуров.
Есть одно скульптурное изображение Ленина, которое, на мой взгляд, очень сильно отличается, выдается из общего ряда. Это посмертный памятник в Горках. Называется он «Похороны вождя», где шестеро, если я не ошибаюсь, обнаженных до пояса рабочих несут Ленина с обнаженным торсом. Он выглядит как абсолютно эротическая скульптура. Откуда взялся этот памятник?
Это памятник Сергея Меркурова, над которым он стал работать сразу после смерти Ленина. А работал он над ним много лет, и он действительно выглядит очень странно по советским канонам. Когда мы смотрим на него сегодня, кажется, что оно абсолютно не советское и даже какое-то неуместное по советским правилам. Обратите внимание, что эта вещь выполнена в граните, причем в особом граните. Сейчас он, правда, покрылся мхом там в Горках. Меркуров работал над ним много лет, и к концу жизни, в 49-м году, он решил подарить его Сталину. По неосторожности своей он прилепил к ней ценник и отправил Сталину в Кремль. Сталин увидел ценник и сказал: «Такой дорогой подарок принять не могу». Но думаю, что дело было все-таки не в том, что подарок действительно был дорогой, исполненный из ценного материала, а в том, что сам сюжет, его воплощение для Сталина, который к тому моменту уже сам задумывался о смерти, выглядел несколько неуместным. Все-таки на этой странной скульптуре был изображен его предшественник, абсолютно обнаженный. Его несли его соратники, но куда они его несли, было совершенно непонятно.
В бессмертие, как же
непонятно? То ли они его несут в бессмертие, то ли в мавзолей, то ли на свалку истории.
А памятник никак не репрессировали? Он всегда оставался в горках. Конечно, это славный музей вождя, но, в общем, это не Красная площадь.
Ну, как я понимаю, в том, что его отправили в горки Ленинские, собственно, и заключалась репрессия. Это был музей не так часто посещаемый, да и потом поставили его там в какой-то угол. Но памятник сам по себе выглядит скорее стилистически, как произведение югенд-стиля или какого-то другого стиля, который свойственен для Австрии или Мюнхена, где, собственно, сам Меркуров и учился.
Но я бы не удивился, если бы увидел в музее Родена такого рода памятник, скажем, в Париже.
Роден практически никогда не затрагивал тему смерти. У него преобладала тема любви и жизнелюбия. Меркурову была интересна тема смерти, он к ней обращался постоянно, он сделал самое большое количество посмертных масок, исполненных в СССР, практически снимал он посмертные маски со всех вождей, со всех деятелей, с Маяковского, с Луначарского, со Сталина, правда, он не снимал, потому что это сделал Манезер уже, Меркуров к тому времени умер, и он от Родена, конечно, отличался тем, что был, ну, я бы сказал, более мрачен.
Как произошел этот творческий переход таких художников, как Андреев и Меркуров? Ведь они были хорошие техники, насколько я понимаю, и они были квалифицированные мастера. Вот переход от их увлечения югенд-стилем, преклонения перед французскими мастерами, изучения опыта мировой скульптуры, вот как они к этому засушенному канону пришли?
Это произошло у них под влиянием политики. Несомненно, прежде всего, политика, новый стиль, идеологический стиль оказали влияние на этих людей. Авангард уже был отодвинут, он был не в моде. Эти художники, которым, в общем, было свойственно идти в ногу со временем, которые были более склонны к неоклассицизму, чем к каким-то другим изысканиям, они попали в струю времени и стали двигаться в этом направлении. Меркуров участвовал в оформлении и в проектировании Дворца Советов и должен был поставить гигантскую статую Ленина наверху. По косвенным признакам можно предположить, что на строительстве канала Москва-Волга, где были установлены самые большие статуи Ленина и Сталина, Меркуров ограничений в рабочей силе не имел. То, что там работали военнослужащие, как они работали потом на объектах в Учетиче, это почти точно известно. Но думаю, что зэки работали на стройках у Меркурова.
То есть там речь идет о том, что нужно 5000 человек, чтобы таскать камни, какую-то грубую обработку их осуществлять, что-то поднимать, куда-то везти. За всем этим присматривает бригада каких-то специалистов, над которой присматривает главный скульптор. Если фигура Ленина высотой в 30 метров или в 27.
Ну, перед Меркуровым ставились задачи в кратчайшие сроки возвести статую Ленина и Сталина. Он говорил, ну дайте мне 5000 человек, я построю вам это за месяц. Что он и делал.
Скульптурное изображение Сталина и Ленина абстрактно. До предела. Там нет физиономизма. Это какой-то такой усредненный образ вождя. Почему?
Все-таки икона в России всегда более обобщена. Она всегда представляет собой некий обобщенный символ. Поэтому образы Ленина и Сталина лишены детализированности.
Когда в Советском Союзе окончательно сложился канон скульптурного изображения вождей? Какой это был примерно год и какую скульптуру можно назвать первой такой вот канонической, с которой пошло потом уже конвейерное производство?
Каноническое изображение Ленина создал Николай Андреев. Именно его портрет использовался на партийном билете. Его скульптура «Ленин-вождь» стала каноном. До начала 30-х годов, до конца 20-х годов скульптурные правила, стандарты, стандарты изображения Ленина были несколько размытыми. Можно было увидеть Ленина в несколько странном виде. То ли он не соответствовал постаменту, то ли он был в какой-то странной позе, вроде той, в которой стоит Воровский у старого здания МИДа, наркомата иностранных дел. Но постепенно за образец стал приниматься канон, созданный Андреевым. Статуя «Ленин-вождь». Затем в это дело внесли свой вклад, конечно, Меркуров, после того, как он снял посмертную маску и стал развивать образ Ленина, прежде всего Ленина-оратора. Ленин с вытянутой рукой. Это придумал и воплотил прежде всего Меркуров. Этот жест освещал и благословлял все деяния советской власти. Ленин, устремленный вперед, Ленин, устремленный в будущее. Эта статуя стояла и в зале заседания Верховного Совета СССР, как вы помните, и многократно тиражировалась по всему Советскому Союзу.
Одна из самых известных статуй Владимира Ленина – это его скульптурное изображение, которое располагалось в Кремле. Это работа скульптора Пинчука 1969 или 70-го года, установленная в связи с торжествами, связанными с столетием вождя социалистической революции. Там Ленин задумчивый. Его решили отчеловечить именно к столетию. Тогда началась эта тенденция.
Канон Ленина, установленный Меркуровым, стал постепенно разрушаться после смерти Сталина. В Ленине уже хотели видеть не только Ленина-вождя, но и самого человечного человека. Это было и раньше. Конечно, это было и раньше. Ленин и Горький, Ленин там, и Сталин, сидящие рядом, они были достаточно человечные.
А Ленин и Крупская были?
Ленин и Крупская, по-моему, все-таки они начали появляться в 60-е, в 70-е годы. Один из лучших памятников Ленин и Крупская сделал Олег Константинович Комов, который в основном занимался пушкинианой, и который в основном лепил портреты писателей, ну, брался за политических деятелей, но все-таки это были в основном ученые, конструкторы и так далее. И вот тут появляется Ленин и Крупская, это как Пушкин и Натали. Два таких сопоставления. Наталья Николаевна Гончарова и Пушкин, и Ленин, и Крупская. К этому моменту Ленин становится самым человечным человеком. Он уже сомневающийся, он уже раздумывающий, он уже не столь прямолинеен. Появляются произведения, допустим, литературы, произведения Шатрова, Казакевича, которые показывают Ленина сомневающимся, Ленина метущимся, Ленина не всегда принимающего однозначные решения. Это находит воплощение в скульптуре. Канон начинает размываться. И поэтому Пинчук, который занимался исключительно Лениным, творчески развивает этот образ для кремлевского заказа. Он показывает Ленина сидящим в Кремле, в раздумьях о судьбах страны. То есть показывает, что наша ленинская партия постоянно думает о народе.
Есть множество изображений Ленина. Есть невероятно уродливые, скажем, как памятник вождю в Улан-Удэ. Там громадная голова стоит весом 42 тонны. Большинство из них кажутся нам безликими, поскольку это штампованное производство. Есть какие-то совершенно невероятно экстравагантные памятники или места их расположения, типа памятник Ленину на Шпицбергене или на полюсе недоступности в Антарктиде, куда, очевидно, возлагают полярники цветы. Все-таки, еще раз вернусь к тому, что работали лучшие скульпторы над этим. Какой самый лучший с художественной точки зрения, на ваш искусствоведческий взгляд, памятник Ленину, Петр?
Лично для меня это памятник, установленный, вернее, сейчас уже снесенный в Польше, авторство польского скульптора Мариана Конечного в предместье Кракова Новогута. Мариан Конечный сделал этот памятник в довольно оригинальном виде. Он нарушил канон, установленный в Советском Союзе в отношении Ленина, хотя сделал статую довольно красиво, на мой взгляд. Ленин действительно кажется устремленным вперед, но на него так надето пальто и плащ, что он выглядит абсолютно спеленатым и не способным ни на какие действия. Он движется вперед, но сделать он ничего не может. Памятник был установлен на низком постаменте у проходной на металлургический комбинат Новогута, и в какой-то момент казалось, что художественное решение предполагает видеть Ленина слившимся с толпой рабочих, которые выходят со смены с металлургического комбината. Но этот памятник вызвал такую ненависть поляков, что его пытались взрывать и снесли при первой же возможности в 1989 году. Сейчас идут разговоры о том, чтобы вернуть этот памятник на прежнее место, но он находится то ли в Швеции, то ли в Дании у какого-то из коллекционеров, и вернуть его было бы довольно сложно. Ну, и я думаю, что существуют и другие всякие политические препятствия к возвращению этого памятника на прежнее место.
Кто-то работает сейчас серьезно над скульптурной лениняной. Понятно, что на рубеже 80-х, 90-х годов поветрие это кончилось, и куда-то надо девать тех ленинов, которые еще остались. По данным 2004 или 2003 года, 1800 памятников Ленину стояли тогда на территории России. Я не думаю, что с той поры заметно уменьшилось их количество. Кто-то из серьезных скульпторов развивает эту идею? Раньше же был госзаказ, там под Ленина были деньги. А скульптура это ведь не дешевое увлечение, нужно же материал и так далее.
Я не могу себе представить современного скульптора, всерьез работающего в наши дни над ленинской темой. Я могу себе представить, что это может быть какой-нибудь забавный сюжет, как, например, в выставочном зале на Крымском валу стоит деревянный портрет Андропова, который мигает глазами, если за него за спиной покрутить втулку. Ну, в этом духе можно представить Ленина. Но Ленина в качестве официального портрета, который существовал в Советском Союзе и исполнялся по официальному канону, конечно, сейчас быть не может. Хотя я должен вам сказать, что вот, скажем, в Молдавии, по последним данным, когда там были коммунисты, ряд памятников Ленину восстанавливали. Но, вы знаете, ведь памятников Ленину сделано такое количество, и растиражировано их так много, что необходимости в том, чтобы делать что-то новое, уже просто не существует.